Да, мы начинаем. Мы идем дальше. Я где-то там остановились, сейчас посмотрю.
Мы как раз попали в Парашат Ашаву.
Как случайно. Попали в Парашат Ашаву? Тот же самый, где мы учим, так что все нормально.
То есть я-то Дешмая называется, Рамзахай?
Я знаю, так.
Не-не-не, я точно говорю.
Это как
если человек учит что-то в Талмуде или в другом любом месте, да. И он натыкается на Парашат Ашаву, это знак, это хороший знак. Это читание.
Выемер Ашем Закат с дома Амураки Рабавы Хататам Хавдамё. Так здесь мы остановились где-то, да, и говорит, значит, мы что сказали, что Авраам, ну, Творец говорит, я не буду закрывать от Авраама, мы как раз, по-моему, объяснили, в чем смысл этого, да, что я не буду скрывать от Авраама то, что это, да, и тогда, и что, и он, значит, решил ему открыть, что он сейчас собирается уничтожить с дом Амура, в принципе, там пять городов. С дома Амура это два таких, как бы, основных, ну, как бы, центральных, я знаю. А там, в принципе, пять городов, это, да, их уничтожить. Вся эта идея с уничтожением этим надо понять. В принципе, это несколько связано также с понятием Мабуля, да, это как Мабуль, потоп на русском, да. Идея Авдора Афлага, то есть это разрушение Вавилонской башни. И сейчас идет с дом. В принципе, всех трех мы видим вот оттуда одно и то же явление. Мы как-то в какой-то лекции там объясняли вот это вот что-то про Ног, когда мы говорили про Мабуль, мы там объясняли, что вся история, в принципе, построена на таких вот катаклизмах, что каждый катаклизм, он приводит к некоторому изменению в мире, что поколение, которое после него, оно становится уже другим, чем поколение, которое было до этого. Да? И вот этот вот, как бы, это каждый катаклизм, он как бы устанавливает какую-то вещь. То есть, как бы люди должны были выполнить какую-то определенную задачу. И они, в принципе, не устояли на том уровне, на котором они находились. И тогда катаклизм приводит две вещи. С одной стороны, как бы наказание за то, что они это, да, так себя повели. А с другой стороны, наоборот, как бы милосердие Творца в том, чтобы их не уничтожать полностью, он дает им возможность жить или что-то получить, что-либо, выполнить какую-то роль на уровне более низком. Поэтому все поколение людей, оно уменьшается, становится другое. И вот в рамках этого другого поколения уже нет необходимости уничтожить их. То есть, как бы, в чем идея, как мы говорили?
Меньше спрос.
Потому что мы всегда спрашивали, тоже было разрушение первого храма, второго храма и так далее. И мы всегда спрашивали, да, зачем есть наказание на мир? Что это дает? Наказание что? Творец же не просто хочет отомстить. Нет такого понятия, что Творец хочет отомстить. Всякое его наказание, это идет в некотором смысле исправление, так мы говорили, да? Если так, то какое же исправление есть в том катаклизме, который там происходит, там, когда было разрушение второго храма или первого храма, да, или вот в этой ситуации? Какое, разве что люди после этого стали лучше? Не стали лучше, да? В чем же проблема? Почему же, для чего нужен катаклизм, в чем исправление его? А исправление в том, что уровень людей становится меньше. Да, то есть и человеку полагается наказание, когда он за поступки, которые он делает с позиции разума, осознанно, правильно. Что то, что человек делает по ошибке или по непониманию и так далее, нет к нему ответственности за это настолько, да? Человек, который сделал по ошибке, да, потому что он не осознавал, не понимал и еще что-то. Теперь люди, когда они делают нарушения, ведут себя плохо, да, то есть делают нарушения, осознавая, что они делают в полной мере, иной раз это настолько плохо их не поступки, что нет другого исправления, кроме как уничтожить их. Теперь вместо этого, что делает Творец? Он уменьшает уровень поколения, уровень человека, людей. То есть делает его как бы, забирает у него частицу разума, он становится меньше с точки зрения разума. Имеется в виду меньше с точки зрения духовной, потому что мы говорили, что нешама и разум это как бы связаны между собой. И поскольку это так, у него как бы осознание зла, которое он делает, человек, оно уже становится намного меньше. Поэтому ответственность к нему намного меньше. Поэтому, несмотря на то, что он дальше продолжает делать те же, скажем, вести себя точно так же, но уже за это не полагается уничтожение. Это как бы идея всех этих катаклизмов. Так что каждый катаклизм, человечество оно падает по уровню, падает, становится меньше и меньше. До какого времени, когда-то разбирали это, до прихода Машеха, что тогда будет на любое, это, да? И в чем идея, это мы как-то разбирали подробно, там, что смысл этого. И почему в конце концов должен прийти Машеях, тоже разбирали в какой-то лекции, там не будем сейчас в это входить. Во всяком случае, здесь мы говорим, вот это вот тоже некоторая ситуация, одна из вот таких вот, да, как бы катаклизм, которые это. И вот что здесь происходит, что бьем Рашем, и говорит Творец, закат с дома, крик с дома. Ну, сейчас посмотрим, что здесь написано.
Тут, мне кажется, как бы это локальное событие.
Оно...
Если Мабуль это было всемирное, если Вавилонская башня тоже, это
весь... А локальность его уменьшается всегда. До этого было, то увеличивается, то есть локальность. Да? То, до этого был Мабуль, потом был...
Если местечковое событие.
Потом было, как его... И, ну,
башня.
Дора Флага. Дора Флага это уже не было на весь мир. Уже было, ну, частично
там все люди
тоже
жили, говорили на одном
там
языке.
Там жили много людей и так далее. Теперь это место, оно вроде, ты говоришь, это как несколько этих. На самом деле они тоже были центральным в мире. Мы сейчас
они
посмотрим.
Были центральные?
Да, они... Вот сейчас мы посмотрим точно это. И они как бы задавали тон всему миру о том, это как... Да?
Как США, типа.
Как США, Европа, я не знаю, что как, типа этого, да? Они были, это как бы, сейчас мы посмотрим, здесь немножко про это сказано. То, во всяком случае, это, да, мы посмотрим, пока с Раши, то здесь еще что-то, да, и попытаемся разобраться с этим больше. Воем Рашем Вакат с дома Амурак и Раба, и говорит Творец, что вот крик, который приходит из дома и Амура, они велики. Вихататанки кавдами, вот, и грех их не очень велик, очень велик. Говорит Раши, что это значит, Воем Рашем Леврам. Шасака Шарамар Шилой Казумена Кираба Коль Рабашин То. Да. Эрда Эрдана Вир Эакаца Ката Байлаясу Кала Имло Идаган. Да, значит, и я посмотрю. То есть обратно мы не будем сейчас входить в это понятие, что значит Творец должен, как его, да, и как бы крик поднимается из дома Ура. И Творец говорит, спущусь я и посмотрю, действительно, как крик, который поднимается ко мне, это действительно то, что происходит там, и их нужно уничтожить. Так получается, как бы в пасуке сказано. Но обратно это вопрос, что значит Творец не знал там наверху, как бы, что происходит с домом Ура, ему надо для этого спускаться и посмотреть. И так далее. Ясно, что все это говорится о некоторых аллегориях. Да? В некоторой аллегории, в общем, говорится нам о пути, о...
Очень странное выражение, противоречащее всей реальности, которую мы учим. Очень странное выражение.
Что? Что за выражение?
Спущусь, посмотрю, действительно.
Не,
а
мы,
что,
не,
а что ты не знаешь?
Что это значит странно? Ну, то мы спросили этот
очень
вопрос.
Очень странная
это
фраза,
во многих,
Бумаш.
Во многих местах сказано в Торе. Похожие вещи, как
палец
Творца, веет Творца, то есть мы говорим о Творце каких-то человеческих понятиях, обратно мы это приводили, что на самом деле это в аллегории, да, в человеческих понятиях не в смысле, что как бы ему это, да, действительно так это необходимо, но это в некоторой форме, это некоторая форма управления Творца, есть форма управления Творца, он как бы находится далеко и на высоко, и не это, да, и не следит за каждой, есть. А есть место и время, когда приходит, и Творец делает суд, дин, да, то есть это в рамках управления Творца, мы это называем, что он спускается и вершит дин сейчас, да, как бы это одну из форм управления, можно назвать вот этим понятием спуск к этому, да, это каким путем Творец проявляется в этом мире, мы не будем сейчас входить в эти детали этого дела. Во всяком случае, говорит, спущусь и посмотрю, действительно ли есть тот самый крик, что за крик там, про какой крик он говорит, который приходит из дома Мура. Лимедли дайним шилозидан акицаката шель медина абай лая сувыхенум дим бамирдам. Да, это Раши приводит. Калани осебаем. Значит, если действительно так, то я, то есть если они восстают против Творца и стоят в своем вот этом вот противостоянии, то есть делают зло и хотят и стоят в этом зле, а скала они осыпаем, то есть я делаю, я их уничтожу, выловим дуба мердана, если же они не будут стоять в своем зле, то есть, да, мерит, как это на русском сказать?
Бунт,
восстание, то есть он бунтует против Творца, но если можно бунт, можно его, это как его, да, они люди могут испугаться, когда увидят, что Творец, значит, вмешивается. А есть, которые нет, идут до конца, мы, значит, это, бунт так бунт, да, мерит. То тогда, значит, если они не будут стоять в своем бунте, и дам Асели, Парами, Байсурин, туда я, и наказание, которое им дам в разных страданиях, но не буду их уничтожать. Да? То Акицака Таака Кри, говорит Рашиш. Про какой крик он здесь говорит? Цака Риба Ахача Рагуба Митами Шуна. Говорит он, что кричала одна девушка, что ее убили, странно, убили странной смертью, страшно, странно, Мишуна такой, не... необычная, альшинит намазон ля не, потому что она дала пищу бедному. То есть она, девушка эта, помогла бедному, и тогда она дала ему это. Да? Мы знаем это Мидрашим, если не один это рассказывает, здесь разные Мидрашим про это дело. Кто это была девушка?
Лотис.
Это дочь Лота.
Лотис.
Есть Мидрашим, много Мидрашим про это сказано, разные истории там рассказываются. Вот эти вот истории, насколько помню, значит, что одна это дочь его, она была у нее подружка, да, и значит, она один раз приходит за водой к реке, ее подружка приходит, да, значит, такая плохо выглядит, все, она спрашивает, почему ты так это выглядишь, говорит, у нас нечего кушать. Нечего кушать, так она голодная и так далее. Так она в следующий раз, когда пришла, эта дочь Лота, пришла на эту, на колодец, или как там, колодец, за водой, она пришла, ведро, которое она взяла с собой, чтобы набрать воду, оно было полное муки. Принесла, а та, значит, несла ведро это. Так они поменялись ведрами и дальше. Да, то есть она хотела так ей помочь, незаметно, чтобы никто не увидел. Но кто-то увидел, и на нее доложили. Так ее, значит, судили, и в да и, как говорит здесь Раши, дали смертную казнь. По-моему, если я не ошибаюсь, там Мидраш сказано на съедение пчелам. Да. Это уже та странная смерть, которую она говорит. Да? То есть наказание, которое она получила за то, что помогла да, человеку, который находится в беде, скажем, бедному, да, за это полагалось смертная казнь. То есть это такие законы были там зло Мура. То есть, чтобы показать нам, на чем является зло этого места. То есть это, такое место не могло существовать, в принципе, вот по таким законам. Да, и понятно это. То есть специальный закон такой, что тот, кто помогает бедному, это, да?
Здравствуйте, такой вопрос, извините. Как туда вообще мог проникнуть, как туда эта бедная девушка, как она могла проникнуть?
Не, она там жила, и там что-то получилось у них что-то, да?
Но там же вроде не было бедных, они же там вроде жили...
Ну, Америка тоже очень богатая страна, там нет бедных.
Деньги,
знаете, это как, есть
не, я так
закон, понял, мы когда-то нашли, открыли закон сохранения денег. Деньги не исчезают никогда. Они не могут их не кушать, никто же не кушает деньги. Деньги остаются как деньги,
ну,
они всегда остаются. Просто иди сиди,
сжигают
тоже не меняет дело, печатает новое.
Погода.
Они просто переходят из кармана в карман. Но закон сохранения денег есть такое понятие, да? Так ясно, что в любом месте, в любой ситуации, и так оно обязательно происходит, что появляются люди бедные. Да? Есть люди богатые, люди бедные, не то чтобы деньги исчезли, они не исчезли. Потому что пришли из одного кармана в другой, да? Не принципиально, есть разные такие ситуации. В любом случае приходит это, да? А вторая история, которая была, как это, что одна тоже, вторая, это была дочь Лота, одна из дочерей Лота. Их было четверо, а вышло только
двое. Больше некому было.
Так это, да, было. Да,
Больше некому было.
Было четыре дочери, у него две дочери вышли в конце, да? То, что спасли их, две дочери потом, да. Что из них были матери Амона Муава, в конце концов. Да? А две другие дочери, которые были...
Там, наверное, было шесть, потому что две остались с двумя, а две были казнены.
А, две, которые... Ну, есть несколько мидрашим на это, несколько мнений по этому поводу, есть, которые были, вышли замуж, а которые не вышли замуж. Не принципиально. И вот другая дочь, которая была, она, значит, шла там, ну, где-то увидела тоже бедного, да, там, на дороге где-то взяли, это и тоже она незаметно ему что-то дала, ее, значит, тоже увидели, и тем самым тоже приговорили к смертной казни и так далее. Это значит, он то, что приводит, да? Приводит Медрешин, есть еще разные ситуации. В принципе, не просто то, есть понятие, это, надо понять эту вещь. Не совсем понятно. Само по себе зло, которое человек делает. Да, мы что мы говорим? Это, ну, делает человек зло и делает зло. Это понятно, да? А есть, что человек делает добро, он не делает зло. Так это тоже понятно. Но когда приходят там законы такие, что человека не запрещается ему делать добро, то эта ситуация нам вообще непонятна, как это может быть. Правильно? Вот такая ситуация нам непонятна. То есть нельзя было делать добро. Есть, которые объясняют, почему действительно там были эти законы, какие-то оправдания на это, ну так, в кавычках, как бы оправдания, что они как бы жили очень хорошо там, да? И поскольку они жили хорошо...
Сейчас во всех богатых странах, да, все то же самое.
Жили ничего хорошо, все. И они думали так, что если будут приходить люди и просить, там обязательно все остальные будут приходить, ну, там, и так далее, это в конце концов они это, да? И поскольку это так, они установили закон, чтобы никто не захотел приходить. То есть они это было специально, чтобы никто не приходил, чтобы никто не приходил, чтобы не было бедным. Был запрет, чтобы был бредным. И для этого выдвинули много разных законов. Там были еще какие-то законы, что если один у другого, что там, забрал деньги, взял деньги, или ограбил, или своровал, то тот, у кого своровали, должен платить тому, кто своровал, или наоборот, один ударил другого, и как это, да, лимут, как называется, да, один ударил другого, и выпустил у него, да, и у него пошла кровь, то тот, у кого пошла кровь, должен заплатить тому, кто его ударил, за то, что он ему пустил кровь, как лечение и так далее. Еще разные законы, самые странные, которые очень-очень странно выглядят. Но, в принципе, это как бы показывает на вот эту меру зла. Не просто зла, что человек обычно, в чем идея зла? Что человек, зло у человека происходит. Мы тогда разбирали идею зла, откуда она возникает, да? Зло не приходит от Творца, а приходит от человека. Творец дал человеку возможность сделать зло, так мы сказали, да? Но он дал возможность сделать зло не для того, чтобы он делал зло, а для того, чтобы он его не делал. Да, так мы это объяснили, а только что была такая возможность. Да, что когда у человека есть возможность зло, он может сделать добро тоже. Поэтому Творец дал человеку возможность сделать зло, так мы это объяснили. Теперь, получается, человек не стоит в испытании, делает зло. Почему он делает зло? Почему? Потому что есть разные плохие качества, желания такие, желания другие, разные эти, да? Когда, ну, яцерара, тот или другой, да, разные слабости человека приходят, он в конце концов делает зло, сожалеет об этом или не сожалеет об этом, но не принципиально, это то, что приводит его к злу. Когда же, там же было по-другому, а зло это была идеология. То есть его надо было, даже если это намного хуже, когда человек делает зло не потому, что у него там что-то, как это, совратило, или как это, что-то его
соблазнило
на это, или еще что-то, что у него как бы есть какая-то отговорка, но я не смог стоять против яцера, что делать, да, есть. А тут нет, тут делается специально зло, потому что это зло, не потому что ему приятно, интересно, он хочет этого и так далее. Это идея с дома. Сделать зло ради зла. Да? И те объяснения, которые им приводят, тоже не помогают, потому что в конце концов там тоже это, да, нет там оправдания в каком-то смысле. Не принципиально. В всяком случае, это идея. А вот эта вот ситуация, когда люди себя стали таким вести, то есть это уровень зла как бы нам не совсем знаком, да, потому что мы знаем, что все самые плохие люди, в чем у них отличие, они, какое бы зло они ни делали, у них всегда есть какое-то объяснение для себя, почему все-таки это хорошо. Пусть это обманное, неправильное объяснение, но неважно, человеку надо объяснение какое-то, почему там эти, я знаю, немцы там эти делали, что у них там было объяснение, идеология. Там, чистота расы, это лучше для мира, для этого, и так далее, и так далее. Каждый убийца, там, у него есть тоже какое-то объяснение, почему он это делает, каждый это, да, что-то неправильно, но ему как-то нужно какое-то объяснение хотя бы. А делать зло без всяк, только для того, чтобы делать зло, этот уровень, он в наше время не совсем присутствует, насколько я понимаю, да? Отличие тех людей было в том, что у них это присутствовало. То есть это была возможность прийти к такому злу тоже. Как мы объясняли при потопе тоже, что человек может упасть очень-очень низко. Это нужно, чтобы у него этот человек, который может дойти до такого зла, то есть может пасть настолько низко, это говорит о его потенциале, что он может также подняться очень высоко. Да? Это то, что потенциал, то, что дает творец человеку, дает ему возможность сделать зло. Чем больше возможность зла, тем больше уровень духовности человек достигает, если он это зло не делает. Но когда у человека нет такой возможности делать зла, то и добро большое не может сделать. Так мы это объясняли в прошлый раз, по-моему, тоже. Да? Эту идею. И это как бы нам показывает на уровень этих людей. То есть как бы они могли бы быть, если бы они вели бы себя как надо. Да?
Мы не находим
чем
ни одного
больше
народа
зла,
такого.
Тем меньше добра получается.
Чем больше возможность зла, тем больше человек способен сделать зло, этим измеряется та величина добра, которую он мог бы сделать, если бы пошел бы против. То есть это потенциал, да, это как он может пойти вниз, так может пойти вверх. В наше время люди не могут быть настолько плохими, но поэтому и не могут быть настолько хорошими, насколько они могли бы быть и там, если бы это вели бы себя как надо, да? Так это мы говорим о уровне. Уровень последствий опустился, уменьшился, то есть впоследствии люди уже не могли быть настолько плохими, и уже, соответственно, не могли бы быть настолько хорошими, насколько это было возможно при том поколении. Десятый, да?
Качели. То есть качели, а насколько она может идти в одну.
В физике это понятно, да. Дальше. А есть здесь Зор, который что-то объясняет. Мы сейчас посмотрим, что он нам хочет сказать.
Да.
Да, и говорит нам это. Омар Раби Элазар. Боурея, Зор я читаю, да, об этом. Боурея, Омар ла кодыш боруху ле Авраам. Заказ до умараки раба. Шере Алла лифанай машему сим лихоль хоудам. Да, говорит, как бы это, да, то, что творец обращается к Аврааму, и говорит, насколько крик, который это из дома Мура, он велик, который приходит к нему. Про какой крик он говорит? Здесь он объясняет, который поднимается ко мне из-за того, что они делают в мире. Так это Зор приводит. Не просто какая-то там фар, как это, деревня, которая это, да? Зло, которое делают в мире, какое? Шиколь гаулям муним раглеем шиволи кеннес без дома мура, что весь мир старается обойти это место и не входить к нему, не подходить к нему. То есть место, куда нельзя подойти, весь мир. Он беспокоится о том, чтобы не приблизиться к этому месту. Да, как это. На этом месте сегодня находится это, как его?
Значит, у них получилось.
Мертвое море. Мертвое море находится на этом самом месте. Потому что это было уничтожено, значит, это там образовалось мертвое море. Вот в этом самом месте. Да, и...
Благодаря тому,
да, что... мертвое, значит, мертвое. То есть, мертвое, это то, что они сделали. То есть люди не боятся приблизиться к этому, как к месту, которое не это, да, не чистое. Да, шикату, что так написано, парад снахаль миимгару, нишкахим, минейрагель, эль, миношва. Ну, он объясняет этот пасук. Перца, а я пореца нахаль, леотам, бнеолам, шинихнесу лишам. Да, шикулям, кшираоет, миша, а я нотен, лихоль, лиштот. Что там что было, что все, кто видели, если там видели кого-либо, кто дает кушать и пить ли, да, ли ишахер, другому человеку, кто-то хочет другому человеку дать еду или напиться, а юма шлихимо толь беома канаар, бросали его в глубину реки, наказание. Вы зашила кахмием Алехим Асуло Гамкин. Тот, кто брал эту еду, у них тоже он положил. Нарушили закон. Нарушители закона, правильно? Те, которые мы, как мы, народ, как это, Мединат Хок, нет? Как сегодня называют?
Да.
Страна закона, правильно? Есть закон, надо выполнять закон. Ты что, идешь против закона страны? То валькен кольбне уляма юнишкахим минерегель, шиману раглеем шилори канешам. И поэтому все люди, они оберегали, чтобы не приблизиться к этому месту совсем. У мишних наслышам, да, за минош на уши, а юми мидальделим гуфобараав. всякий, кто заходил туда, уменьшали его тело голодом. То есть его держали, морили голодом. Как и сегодня эти, да, морили голодом. Шило юнот нимло лихоль вели штот, вы не штанта, гдула, о, гдела, вы, а вот это, моли мало, вы там, так далее.
А, нет, как они вообще друг друга? Все
равно тоже мишарбная, бне, уля, мишарбная, уля, наука, кто,
в основном закон был на этих пришельцев.
Да, понятно, то есть морили голодом, если пришельцы.
Ну, при таком уровне зла они должны были друг друга так
сказать. Они были все богатые, ты сам только что сказал.
Да, должны были друг друга. Ну, иной раз два злодея договариваются между собой, делать злодейские законы. И живут очень хорошо. Нет, это как его, Гитлер и Сталин сделали союз вначале, договорились о чем-то. Иди знай, могли бы еще как-то просуществовать вместе, нет? То есть иной раз можно сделать это, да? Ты прав, в принципе, должны были сесть. Один другого в конце концов, но
да, ну, вот так это... У них не было таких законов?
Ну вот,
они не нуждались в помощи друг
друга? Нет, даже против друг друга, да. Все законы, они были такие, это, да. То есть нам, в принципе, трудно понять эту ситуацию.
Поощряется воровство, поощряется насилие.
Поощряется насилие, воровство, все. Там было это как бы законы, да, противоположные, сегодня мы... Мы не понимаем, ты не понимаешь, как это работает, я тоже не понимаю, почему, потому что мы не понимаем этих людей, мы не такие, люди после этого, они уже другие, они не могут схватить этих людей, как можно быть настолько плохим. Когда-то про потоп мы объясняли эту вещь, что они могли спуститься настолько низко, что нет ничего святого внутри, нет даже капли любви внутри человека. Так мы как-то объяснили, что у каждого человека есть, не важно, какой бы он плохой ни был, у него есть какая-то что-то, что он любит, что-то, кого, о ком беспокоится, кого он заботится, хотя бы о своей собаке там или еще кого-то, да, ну, он может быть очень жестокий и так далее, да, но есть для тех, а вот для этих он дам что-то для кого-то и на это, да. А то есть мы не можем себе представить сегодня кого-либо из человеческого рода, чтобы у него было не так. А вот до потопа это могло быть. То есть человек мог быть настолько, что настолько плохой, что он плохой полностью. То есть внутри ничего теплого, нет ни одной, никому, ни к чему. Да? Это мы не понимаем. Это уровень, на который упали люди до потопа, и поэтому были уничтожены, потому что нет исправления здесь. Кроме как уничтожения, да? Тоже говорит о их потенциале, как они могли подняться высоко в результате этого, да? Поэтому они были великанами и разными, и жили долго, много лет, потому что у них был потенциал очень-очень высокий. Тоже с той же точки зрения. В любом случае, здесь мы говорим об этом. Да в лифика, коли уля мою цоким, аль сдома аля мура, и поэтому весь мир кричали вот об этом сдома мура, когда были как бы против того, что там шикулямба, димайоны, хадаю, зеу, закат сдома мура, кирабатек, Зор объясняет, что это имеется в виду, закат сдома мура. Это тот самый крик, который приходил оттуда, то есть приходил со всего мира. Да? В лифика, да, и так далее. Вайфну, да? И здесь интересная вещь. И когда, да, Ифну Мишама нашли в Илху с дома в Аврааму, Дейну Ламад, Омед Лифнеше, значит, эти ангелы пошли, а Авраам еще стоит перед Творцом, как говорит здесь пасук, да? И Вейгаш Авраам Вайомар, Вейгаш, и подойдет Авраам и скажет, Вейгаш это молитва, да, молитва Авраама. Отсюда мы учим молитву это, да, Авраам он установил какую? Утреннюю молитву. Потому что это было утро, да? Это было утро.
Ой, интересно.
Исхак установил минху. Потому что там он помолился, когда он вышел в поле, это было в обед. А Яков установил вечернюю молитву, да? Там, где это сказано. И здесь тоже он сам, да?
Иуда, когда подошел к Йосифу, тоже сказано «Ваигаш».
Да, правильно, там другое понятие «Ваигаш». Здесь он «Ваигаш», да, там похоже в каком-то смысле. Да.
Одновременно молился Всевышнему, поэтому «Ваигаш».
Да, вот здесь был язык молитвы, да? Что он это приближается к Творцу, чтобы помолиться. Что он, о чем он молится? Вигаш Авраам Йомар, ах тиспе цадиким рашай. Что он просит у него? Он сейчас обращается к Творцу и говорит, разве будет уничтожен праведник вместе со злодеем? То, что он говорит, правильно?
Есть ли суд?
А,
есть судья. Или есть судья, есть суд.
То здесь мы еще как мы должны рассмотреть здесь и Раши, и все, что здесь Раши говорит. Сейчас у нас нет на это. Это много здесь не разбирает, надо понять, где и что он здесь объясняет. В любом случае, он приходит молиться, то есть он молится сейчас перед Творцом за то, чтобы, чтобы сохранить, чтобы Творец не уничтожал эти города. Это была молитва. И то здесь Раши приводит, что имеется в виду, что не была простая молитва, это было там три вещи. И здесь одна из этих, он как бы пришел как бы с войной на Творца, да, как бы Дибер Кашот, говорил тяжело, да, то есть требовал Творца, и поэтому он каждый раз просил прощения у Творца за то, что он с ним так говорит, но он как бы здесь пошел очень сильно, как бы против Творца, что как вдруг ты сейчас уничтожаешь этих людей, да, ну в каком-то смысле. И тогда у Лаишей, да, и значит, говорит, как можно, то есть что он поговорит, то есть он молится сейчас за то, просит у Творца, скажем, просит, да, молитву посвящает тому, чтобы Творец не уничтожал эти города. Творец говорит, что нет возможности, нет дальше пути, да, нет никакого исправления, никакого смысла для существования этих городов. Мы тоже должны понять смысл, что значит нет смысла, да. А с другой стороны, говорит, и значит, они должны быть уничтожены. Приходит Авраам, говорит, нет, не уничтожены. И вопрос только, каким путем Авраам обращается. Здесь это интересно, да? А путь, как он обращается, каким он говорит, «Автиспе цадиким раша, разве будет уничтожен праведник вместе со злодеем?» То есть, ладно, злодеи будут уничтожены, а что ж тогда праведники тоже должны погибнуть? Каких праведников он имел в виду, что если там есть какой-то праведник еще, да, какие-то люди нормальные в этом городе, да, здесь как бы Творец идет, приходит, здесь, в чем здесь идея? Как и в потопе было, так и в этой Вавилонской башне, так и здесь мы видим как бы наказание, катаклизм такой, правильно? Катаклизм, он как бы не различает, там, да, хороший, плохой, не то чтобы... Кто-то нарушил, он получает наказание, кто-то не нарушил, он получает наказание, да? Здесь, если ей вышло это, значит, наказание на город, город сам по себе, все будут уничтожены. А что, если там какие-то люди нормальные, может быть, не все такие, не все там такие. Так почему те, которые более нормальные, то должны погибать? Это, в принципе, обращает... А если больше мы смотрим, то есть он приходит и говорит как бы немножко по-другому. Не то, чтобы здесь эта идея, что... Не убивай тех, которые, да, не убивай тех, которые праведники среди злодеев, а из-за праведников не убивайте злодеев. Это идея его молитвы, да? То есть он в принципе молится за то, чтобы Творец не уничтожил этот город. А какое, почему не уничтожил, почему нет? Может быть там есть какой-то праведник? Так вот это вот из-за этого праведника, из-за него, из-за заслуги этого праведника, из-за того, что он есть там, как это объяснить, то есть заслуги его, нет? Да, из-за этого праведника уничтожает эту вещь. Эту идею мы тоже должны понять, почему он связан именно таким образом в этой молитве. В любом случае, как бы то ни было, у него сейчас молитва идет за то, чтобы Творец не уничтожил эти города, да? Почему мы должны это понять? И здесь длинная молитва, в принципе, и говорит так, «Ула еш хамишим цадиким батохаир, автиспе велоти салимако». Может быть, есть 50 праведников там, и тогда ты уничтожишь. Значит, что значит 50? Было 5 городов. Если в каждом городе будет 10 человек, 10 праведников, миньян, как бы это уже само по себе достаточно, чтобы Творец... не уничтожил злодеев из-за праведников. Это, в принципе, идея. Не уничтожить злодеев, да, то есть помиловать их, да, а дать им жизнь. Не уничтожать, несмотря на то, что они злодеи, доставить им жизнь из-за того, что есть там заслугу этих праведников, которые там есть. Сколько праведника нужно заслугу? Хотя бы, да? 10. Меньше 10 не может быть. Почему не может быть меньше 10? Почему? Да? Это как раз, это тоже надо объяснять, конечно, есть глубокие вещи, мы не будем в это входить сейчас, во всяком случае. Но как раз и приводит, что поскольку это было уже до потопа, в потопе сколько было?
4 плюс 4, 8.
Было 2, это Нох с женой, и еще сколько? 3 еще сына,
3 пары, 8
и 3 сына с женами, получается 8 человек. 8 человек, и Творец за них не спас.
Значит, но их он спас?
Не, их он, не, здесь тоже он Лота выводит. А вопрос был не в том, Авраам не обратился к нему с просьбой, те, которые праведники, выведи из них. Это уже не Авраам, это как бы расчет Творца. Заслужили, не заслужили, вопрос, праведники спасаются, нет, это отдельный разговор. Но это же заслуги каждого праведника само по себе, причем здесь Авраам. Авраам просил за них, чтобы оставить этих злодеев, не что, из-за этих, да? В конце концов, эта молитва не помогла, потому что не нашлись достаточно праведников. И Творец, в конце концов, уничтожил эти города. А единственный, который остался там праведник относительно этих городов, это Лот, да, с его дочерями, так он их вывел. Творец их вывел. Это не включалось в молитву Авраама. Понятно, да? Теперь, в чем была молитва, чтобы не уничтожать города из-за них? Из-за кого из-за них? Из-за праведников, которые там есть. Сколько должно быть праведников? 8 еще недостаточно. Почему? Мы видим это в потопе. 8 и меньше недостаточно, потому что Творец из-за этих 8 человек не оставил поколения. Да? А вот 10 это как бы меня, по всей видимости, какая-то община, какая-то действительность общественная. Из-за этого, да, это достаточно. И то по всей видимости, так он говорит. 5 городов, 50 праведников, 10 в каждом праведнике. Да, халил хамясу двар для амитца диким раша, говорит, да, халил алиха, как бы не подобает тебе Творцу уничтожать праведников вместе со злодеями, да? Какой он язык использует здесь? Халил алиха, я не знаю, как на русский это перевести. Осквернение тебе, да, халилаха, то есть как бы здесь говорит Авраам, это хилуль ашем. Если сейчас погибнут все и праведники, которые там, это хилуль ашем. Что значит хилуль ашем? Что мы не видим, да, маза хилуль ашем, как на русском, осквернение имени Творца. Есть кидуш ашем, есть хилуль ашем. Кидуш ашем это освящение имени Творца, это как бы, да, идея обязанности еврейского народа в этом мире, освящить имя Творца. Есть осквернение имени Творца, то есть что, всякое проявление Творца или когда люди ведут себя как правильно, потому что Творец им приказал, ведут себя хорошо, потому что Творец так приказал, это называется кидуш ашем. А и наоборот, всякое действие, которое говорит как бы не Творца, он несправедлив, он неправильно себя ведет. Да, он не следит за этим миром. Так можно увидеть и здесь и Творца. Или же человек ведет себя, еврей, скажем, ведет себя не по законам Торы, что это тоже он как бы оскверняет Творца. Тебе было приказано так, а ты ведешь себя по-другому. Как бы не обращаясь внимания на Творца, нет Творца. Это всегда осквернение имени Творца. То есть имеется в виду, ну, в простом языке, что это освящение имени Творца и осквернение имени Творца. Что это значит осквернение? Да? Это значит, я показываю о присутствии Творца, это кидуш ашем, да? Или показываю о его отсутствии, как бы, да? Это осквернение имени Творца, правильно? То есть, как бы он присутствует и управляет, или он не присутствует и управляет. Это два понятия, хилуль ашем и кидуш ашем, да? Мы видим Творца открыто, или другими словами, это говорит о раскрытии Творца и сокрытии. Как мы это говорили в каких-то лекциях, что это вся идея как бы создания мироздания, идея раскрытия Творца и сокрытия. Чудо, оно раскрывает Творца, это кидуш ашем. Сокрытие Творца, когда не это, да, происходят разные события сами по себе, это как бы хилуль ашем, осквернение Творца. И то, что он говорит, это будет хилуль ашем. Это то, что Авраам приходит и говорит Творцу, что будет хилуль ашем, осквернение Творца, если будет уничтожен, так же праведники. Беседа. И что он, Караша Халил Хашапет Коль Гарит Слоеса Мишпат. Йома Рашем им цаду с дом хамишин. И Творец ему отвечает, если мы найду я 50, то тогда оставлю эти города. Будет 50 праведников, я оставлю эти города. Да, тогда говорит Авраам Янурови, говорит, и Ну Альтель Дабер, ну и просит прощения, говорит, вот я сейчас иду, это не принципиально. Цадиким хамиша. Если будет меньше 5, не будет 50, будет только 45. То тогда что? Что он здесь говорит? Что значит 45? Это значит 5 городов. В каждом городе не будет 10, а будет только 9. Может быть, это может помочь. 8 недостаточно, мы уже видели это в потопе, да? Но 9 может быть достаточно. То есть 10 это достаточно, потому что Творец сказал ему, 10 достаточно, правильно? Я оставлю за 10. 10 это как бы община, да? Не знаю. Как-то, ну, надо это как-то понять и объяснить, как, может быть, как-нибудь. А вот, ну, во всяком случае, 10 некоторая единица такая определенная, которая достаточно. 8 нет, как было в потопе. 9. Как мы относимся к числу 9? Говорит Авраам, 9. Почему 9? 9, и тогда ты, Творец, сам тоже присоединяешься к 9, и получается 10. Как бы Творец присоединяет себя к этим 9, и получается 10. И тогда достаточно, чтобы спасти эти города. Получается, сколько у нас? 45, 9 в каждом городе, и сам Творец присоединяется ко всем. Mm-hmm. Да? В Улаях Срухамиша, да? В Йомр Лошхи, Тимца, Шам, Арбаим, Хамиша. Говорит Творец, да, не уничтожу, если будет даже 45, то есть по 9 в каждом городе. Этот вариант тоже прошел, из которого сегодня меня, но хотят присоединить. Творца присоединяют к 9. В всяком случае, да, понятно, 9 тоже работает. Дальше, и потом говорит, а может быть, там будет только 40. А о чем он сейчас говорит? Может быть, 40. А имеется в виду другое. 40 это значит, не 10 5 городах, но может быть есть 10 4 городах. Тогда тот город, в котором нету, он будет уничтожен. Ничего не могу, да, как бы Авраам не может за него просить. А вот эти 4 города других, да, останутся. То есть каждый по 10. Отвечает на Дарес тоже так. Да? Лоасе бабур арбин. Даже это я согласен сделать, да? И тогда он приходит и говорит, может быть, не найдутся там 40, а будет 30. То есть 2 города останутся, будут уничтожены. А 3 города в каждом из них будет по 10, получается 30. Творец говорит, хорошо, это тоже. Вы говорит, ладно, если не найдутся там 30, найдутся 20. Что значит 20? 2 города хотя бы, в каждом из них по 10. Да, и с этим Творец соглашается. Да, и тогда говорит, Вайомер Лаана и Харна Данила Дабраль, Хапам, Улай Мацунша Масара. Потом говорит, может быть, найдутся только 10. Здесь он просит за один город. Что в одном городе, может быть, найдутся 10, остальных не найдутся, так они будут уничтожены, но хотя бы этот город будет спасен. Говорит ему Творец, и на это я согласен, да, и этот город я не уничтожу. Ваэля Хашем Ибу ушел, Творец здесь закончилось. Почему? Потому что на самом деле и 10 не было найдено, и в одном городе не было найдено 10, и даже 9, что можно было присоединить это, а был, в принципе, один Лот, да, Лот и вот его дочери. Да. Жена тоже была, потом она превратилась в столб соли, да? И так далее, да? Ну, вся эта история это.
Непонятно.
Что непонятно? Расчет непонятен? Немножко непонятен расчет. Я просто посмотрел, как с Рашей, как Раша объясняет этот расчет, да? Ну, почему 50, 45, 40, 30, 20 и 10? В чем расчет здесь?
Не в расчете дела.
А что?
Тогда непонятен вообще диалог. Понятно?
Да. О чем разговор?
О чем разговор тогда? Если сказано, что если есть 10, так понятно, что в любом городе, в котором будет 10, он не будет уничтожен. Зачем тогда продолжать вопросы? Понятно, что если... Да, а зачем тогда, так сказать, 20, да. 1? Ну, понятно, что если в каком-то из городов есть 10, то он не будет...
Не, возможно, они же не... Да. То, по всей видимости, обратно, это надо, значит, да, мы как бы не разбирали это глубоко, всю эту идею, но по всей видимости тоже нужно понять, что все здесь эти... Так я понимаю эту вещь, что все эти 5 городов как одно целое. И вопрос, да, потому что они связаны между собой и связаны как идеологии, как всем. И может быть, если один город уничтожается, один город Тогда все должны быть уничтожены, потому что это, в принципе, они связаны один с другим, да? И он приходит, как бы разделяет между ними, приходит Авраам и говорит, а почему эти да, а эти нет? Да, и те, они злодеи одинаково все вместе, они связаны между собой, да? Почему их должен разделять на города отдельно? То есть приходит это, да, это по-простому пытаемся объяснить эту вещь, да? Да, почему мы приходим, разделяем, то если я уничтожаю один город, если в конце концов я не нашел 50 праведников на 5 городов, то все, ни один город не должен стоять. Это, в принципе, идея. Приходит Авраам, говорит, ну, может быть, сделаем расчет частный, не общий. Не общий, а частный.
Да,
отдельно. Совсем не обязательно. Есть 5 городов вместе, оно как одно целое. Есть там 50 праведников или нету? Если есть... Хорошо. Если нет, то кончилось дело. Приходит Авраам, говорит, нет, давай сделаем частично. Может быть, какой-то части нет, а какой-то части да. Да, какой-то город.
Так тогда Авраам Авину должен был сразу спросить, тот город, в котором есть 10, оставь.
Да, да.
Тогда зачем все это идет, так сказать, вроде как...
От общего к частному.
Да,
общего к частному. Он попросил сначала самое легкое, потом больше, более тяжелое, более тяжелое. Ну так путь обычно просит, когда приходит, говорит, знаете, кусочек хлеба. Да. И маслица немножко. И так далее. Хлеб вы можете мне дать и черный, а икру можно как это? Нет, наоборот, нет. Хлеб можете дать мне и белый, а икру лучше было бы черный. Не помню, как это, да? Понятная идея, да? Ну, посмотрите, не принципиально, мы сейчас вот они ходим, действительно, само по себе это интересно разобрать всю эту вещь. Мы хотим здесь посмотреть дальше. И это как бы расчет. Да, приходит Авраам и просит за все это, да, за все вот эти вот города, чтобы сделать им милосердие. Правильно? Милость такую, да, чтобы оставить их. Что он хочет? Здесь есть несколько вещей в этом, да, как бы в объяснении тоже. Ну, сначала посмотрим здесь то, что Зор говорит, да. Омар Абилазар, снова приходит в Зор, мы говорим, Омар Абилазар, аль Авраам лооса, аф Авраам лооса башлимут карауи. Авраам тоже не сделал полное совершенствие. Так приходит, говорит Раби Лазар, да, в Зоре. Ноах лооса клум, локах вилоках. Например, Ноах не помолился. И не за то, не да, и не, да, не помолился, и не то, не то. Да. Вопрос уже с Раби Лазар, надо понять, что он говорит, совсем не просто, что он здесь говорит, поэтому и это, да? Что, да, совсем не просто. Так он говорит это, Ноах не сделал ничего, не помолился за поколение. Ноах, когда было это, он не помолился, чтобы Творец оставил поколение, да, не уничтожал его. Авраам Таваши Е один карауй. Авраам потребовал по закону, чтобы был закон, как он должен быть, то есть, Шило Ямута Закай Махаяв, чтобы праведник не погиб вместе с злодеем. Да? Это то, что сказал. Правильно? Так мы видим у Авраама, в принципе, в каком-то смысле. Авраам приходит и говорит, не так и не так. Это. Витхиль Михамиша Дасара. Михамишима Дасара. Значит, шел от 50 до 10. Аса Вело Гамар. Шило Бекеш Рахамим Бенкаху Бенках. Ну, с другой стороны, он сделал, попросил за этим, но не до конца. Почему не до конца? Потому что он не попросил, чтобы Творец их оставил в любом случае. Так получается из Зора. Очень интересно это, да, утверждение такое непростое, да, трудно это понять. Шамар Авраам и Менеми, почему? Шамар Авраам и Менеми вакешлит бос харма асай. Почему Авраам так приходит, ну как бы с претензией? Он предъявляет здесь претензию к Аврааму. Почему Авраам не помолился за Сдом без расчета 10? То есть мог сказать, без всякого, есть эти или нету, да? То есть помолился бы, просто оставив покое, да? Не это, не уничтожай. Аваль ми асаба шлемут караву. Ну кто да сделал в полной мере, в совершенстве? Зе Моше, Моше, Шикиван Шамара Кодуш Боруху, Сару Маэр Минадерих, Ашер Цевитима, Сула Эмегиль, Масихава, Иштахавуло, когда ему Творец сказал, что вот они сошли с пути, то есть когда сделали золотое тельце, да, Эгеля, И, значит, сделали это Эгеля и поклонились ему. Мияд Макату. Что было, что сразу написано? Вехель Моше Нэшем Элукам. Стал молиться Моше к Творцу, да? И так далее. Ачамар ваатайм тисахату там вы им айн маханина висифрха. Говорит, а сейчас либо ты их прости, либо стери меня из книги твоей. Так он сказал, правильно? Либо стери меня из книги твоей.
Сотри.
Сотри меня из книги своей, которую ты написал. То есть книги Торы. Моше Рабейну, так он сказал. Вафаль пиши кулям хату, ло зазмешам. Несмотря на то, что все там согрешили, не было, ну, не совсем все, ну, я не знаю, да, так во всяком случае он здесь пишет. Несмотря на то, что все согрешили, в принципе, предала претензия также в каком-то смысле к Аарону тоже за то, что он, те, которые не были против, не ломаху, за то, что... Были претензии ко всем там, ко всем были претензии, да?
А чего так он условия поставил? Условия ставит Всевышний?
Всевышний, ну, это да. Лон зазмешам адшамарло, высылахтики дворейха. Да, и он не ушел оттуда, пока Творец не сказал ему, да, я простил, то, что мы говорим, я ему говорю, салахтики дворейха, да, что я простил, пока Творец ему не признает это. А валя Авраам ло истакель эле им немца боем цадиким. Но Авраам не посмотрел, если только есть в них праведники. Вимейн ло, а если нет, нет. Валькен ая ло ая баулям ищи аген аль дурок и маше. Поэтому не было такого человека, который мог бы, за, как это, ляген, защитить поколение, как Моше. Что ты хотел спросить? Это очень странный зор, что-то особенное.
Это совершенно принципиальные вещи. Моше Рабейну просит за свой народ. Моше Рабейну просит за свой народ. Это как бы, да, а здесь, так сказать, это народ...
Что значит свой народ? Мы же говорили тогда, что значит, а это
Авраам,
а что?
В полном противоположности.
Совершенно, так сказать, проверено это самое.
Что он за него должен платить? То же самое.
То, что он уже за него просил.
Они его... Что он перестал агитировать? Он боялся просто, что его убьют. Ему пришлось уйти куда-то.
Моше не боялся, что его убьют. Там было чьи-то Аарона, там сына Аарона убили.
Он не боялся, что его Всевышний убьет.
Да, не, а сына Аарона то убили этого Хур. Не сына, а как это?
Племянник.
Хура,
да,
племянника его. И так, за то, что он тот восстал против, не соглашался дать им возможность сделать Эгеля и так далее. То есть там непростая вещь была там тоже, с одной стороны. То есть за свой народ, что он за свой народ? Авраам за свой народ он помолился бы?
Ну, конечно, помолился.
Ну, а то поколение, которое было, что за народ это было?
Вообще не было евреев.
Но народ-то был или не был?
Был народ, но какой народ?
Мы это объяснили, не было народа вообще, тогда была другая действительность.
Личности были тогда.
Мы говорим о другой действительности совсем. Поэтому, посмотрите, к нему была претензия. Мы так объяснили это, да, это не вопрос за свой народ, тогда не было понятия свой народ. Свой народ возникло только впоследствии, да, а до этого было поколение. Поколение это людей, и вот на них возлагалась идея, они должны были выполнить роль, для которой был создан мир. Когда-то ты говоришь, здесь это другой разговор, свой народ, у Моше свой народ, что на еврейский народ должен был это, да? На нем лежит обязанность выполнить задачу Творца. Так он молился свой народ, ему Творец сказал там, как он ему сказал? Ты, я их уничтожу, а что будет с народом? А народ пойдет из тебя, так ему сказал Творец. Что отвечает ему Моше, там в продолжении Мидраши, что он отвечает ему Моше? Не согласился. Почему? Почему говорит, что если стул не может стоять на трех ножках, то он не сможет стоять на четырех ножках тоже. Про какой стул он говорил? Так это ответил Моше Творцу. Что за стул на трех ножках, на четырех ножках? Авраам, Ицхак, Яаков. Авраам, Ицхак, Яаков. Это стул на трех ножках. Говорит, если народ... в основе которого находится Авраам, Исхак и Яаков, то он не смог стоять, то стул, который стоит на одной ножке, явно не смог стоять. На одной ножке имеется на нем самом. На одной ножке на нем самом. Он одна ножка, да? То есть ты говоришь, что из тебя пойдет еврейский народ? А кто сказал, что они потом не согрешат и так далее? Если заслуга отцов Авраам, Исхак и Яаков не помогает этому народу, то как потом моя заслуга поможет этим, да? Это значит то, что он слежал. Здесь спрашивают вопрос. А почему ножка одна, можем сказать, четыре ножки? Да? Мы когда-то разбирали подробно эту вещь, да? Что, да, что на самом деле Авраам, Моше, да, его, да, а ситуация там его нельзя было назвать четвертой ножкой, это не как это, просто поскольку надо было, да, было уничтожение, и как бы это возникновение новой действительности, да, если бы это пошло бы из Моше, то не будем сейчас входить, я помню, когда у нас было это объяснение, да, что на самом деле это считается одна ножка, Моше, а не три ножки в этом смысле. И это тогда он отказался, и поэтому, значит, творец это, да? То есть, в принципе, он за свой народ, что он за свой народ, в конце концов, свой народ должен был выйти из него, был, вышел бы из него, то есть не было это, да? Проблемы со своим народом. То есть здесь не вопрос, свой или не свой, не в этом вся суть. Есть идея, в чем идея еврейского народа, что за него надо молиться, почему? Почему за него надо молиться больше, чем другие? Протекция? Свой народ, свои люди? Вместе
одно
это,
тело.
А другие, а? Одно тело. Почему? Что значит одно тело? Ну так что? Что значит одно тело? А идея в том, что еврейский народ, он как бы идет от Авраама, и он берет на себя задачу, он взял, как Авраам, взял на себя задачу исправления мироздания. В этом смысле он как бы его важность, да? Что он тот, который взял на себя идею исправления мироздания, то есть выполнить ту основную роль, для которой был мир создан, а другие народы, они вспомогательные. Поэтому этот народ, потому что если не будет этого народа, не будет мира. Если не будет еврейского народа, не будет мира. Мир возвращается в хаос. Это то, что там учили, да, учили Мидрашим и так далее. Да? Потому что если не для чего, да, то что другие народы недостаточно, они не... Как, они не на них не возложена задача исправление мироздания, только задача вспомогать, чтобы еврейский народ мог ее выполнить. Это идея народа, когда она возникла после Вавилонской башни, мы там подробно объясняли, почему и так далее, да? То есть они уже потеряли эту возможность быть сутью мироздания. Еврейский народ, у него есть возможность быть сутью мироздания. Теперь, когда был Авраам, в то время, ну, мы сказали, были это как эпоха личности. В принципе, каждый мог взять на себя возможность выполнять это. То есть получается, в то время люди, каждый имел какое-то отношение к этому смыслу выполнения, да, задачи, для которой был создан мир. Любой другой человек тоже мог в этом участвовать. Да? Это только после Авраама задача, она как бы сконцентрировалась только на еврейском народе. А другие стали вспомогательные. А до этого, в принципе, каждый из них мог быть такой, Авраам или кто-то еще другой, да? И тогда бы из него пошел бы народ тот, который берет на себя свою задачу. Мы так это подробно разбирали. Тоже такая идея непростая, сама по себе. Но мы ее сказали, да? Теперь получается, так там это, да, беседер, это молитва его за это, за то. Это параллельно молитва за еврейский народ. В этом смысле. Потому что за еврейский народ Моше молится, потому что еврейский народ, на нем лежит задача исправления мироздания. Он молился за то поколение, что то поколение, на нем лежала основа мироздания, естественно, да, каждый из них, он играл какую-то роль, мог играть какую-то роль в исправлении мира, да, понятно, поэтому он, в принципе, молился, это был смысл этом, да, без этого. Во всяком случае, к нему была претензия, приходит здесь Зор, это интересная вещь, мы должны понять эту вещь, каким образом, да, Зор приходит и говорит, что у него была претензия к Аврааму. Было три. Нох, Авраам и Моше. Нох не помолился вообще за свое поколение. Авраам помолился, но частично как бы, что он говорит, что чтобы цадик не был поврежден вместе со злодеем. То есть, что, или по-другому, как мы это объяснили, чтобы Творец помиловал злодея в заслугу праведника, который живет там. Да? Ну не просто так злодея, просто так вот. Без ничего. За это Авраам не помолился, получается, как он объясняет. Моше помолился за всех. Да, даже если нет никаких заслуг, нет никакого праведника. Даже если нет праведника там, среди них. Все согрешили, как будто бы все согрешили. Не принципиально, не будем сейчас ходить это дело. Получается, что тогда он помолился за всех. Как так? В чем здесь идея? Да, чтобы понять, я не знаю, если мы сможем объяснить эту вещь. Сможем? Мы постараемся, да? В принципе, идея это, да, здесь не простая, по всей видимости. В всяком случае, мы, первое, то, что мы разбирали, это когда-то учили Рав Деслер. Рав Деслер объяснял здесь идею того, что идею молитвы Авраама за них. В конце концов, задают вопрос там. Вообще, почему Авраам должен был молиться за них? Ведь это же злодеи, как ты говоришь, да? Злодеи, которые Авраам, у него была суть его была это делать добро. Суть их не это делать зло. Прямая противоположность. Если приходит сейчас Творец и хочет их уничтожить, что должен был Авраам сказать? Конечно, я тебе помогу. Сколько это? Нужно, может быть, еще что-то? Что надо от меня? Что я...
Курортное место, мертвое море.
Да, и так далее. Что? Они же были против. Во-первых, если они останутся живых, они будут делать все против идеологии Авраама.
Конечно.
Против него и против всей его идеологии, против его мировоззрения. Так как он вдруг молился для того, чтобы оставить их живых?
Абсолютно не понял.
И даже если мы скажем, он молился из-за того, только из-за заслуг, не принципиально. В конце концов, он молился за них, чтобы они остались живы. Он полагался на заслуги праведников. Мы это еще разберем, почему он здесь примешивает эти 10 праведников. Но в принципе он молился за них, правильно? Чтобы их Творец оставил в покое. Только он не помолился за то, что если не будет праведника, вообще тоже помолиться. Это вопрос, почему нет? Но это он уже не мог молиться. Почему? Мы пытаемся понять. Но в принципе вся идея его молитвы была за этих, да? Приходит он объясняет, в принципе, в чем суть молитвы вообще. Что такое идея молитвы? Что значит молиться? Он молится. Ну, молись сколько хочешь. Сегодня люди молятся, так что от этого? Да, помолился за это, когда? Что зависит от молитвы, в принципе? Это мы должны понять, эту идею, да? Он там, Рав Деслер, в принципе, приходит и говорит, что это ясно, в чем здесь идея. Во-первых, попытаемся понять идею молитвы, попытаемся понять эту вещь. Объясняет там Рав Деслер, и, в принципе, он Зоар тоже здесь приводит, что Авраам не помолился за Лота. Почему не молился за Лота? Потому что за Лота он не хотел молиться. Почему? Потому что тогда это получается просьба, за личная просьба. А Лот это был его племянник, правильно? Теперь, если Авраам сейчас молится перед Творцом, чтобы его племянник был спасен, он как бы молится за самого себя. Когда человек молится за самого себя, он молится, это просьба перед Творцом, мы все так молимся, в каком-то смысле, правильно? Это уже совсем другое. Молитва Авраама не это было, не просьба. Здесь он говорит, почему же тогда, Авраам не хотел уменьшать, как это, да, как это он здесь говорит, и ныне мивакеш литбо сахар аль маасай. Авраам не хотел молиться и просить у Творца заслугу самого себя. Не хотел молиться и просить у Творца, чтобы дал ему награду, чтобы сделал это из-за того, что Авраам заслужил, как награду Аврааму.
Да, мы знаем, что он не полагался никогда на свои заслуги.
Сейчас попытаемся понять эту вещь. Здесь тоже, то есть Авраам не хотел получить награду за свои поступки. Если он молится за Лота, это значит, как будто бы за своего себя, то есть он как бы просит, я же заслужил, у меня есть много заслуг, я же праведник. Если я праведник, то тогда мне полагается награда за мою праведность, правильно? Так вот, за эту награду я прошу, что ты моего родственника спас. Понятно, просьба. То есть, делаем, как это, бизнес такой, да, духовный, да? Как награда, мне полагается награда, правильно? Вот заслугу за себя, и он просит за себя тогда, и тогда как награда. Приходит он говорить здесь, и Зоар тоже говорит, что он не хотел получать просить награду за свои поступки, поэтому он не помолился за них в прямом смысле, а только если есть 10 праведников. Что если бы он помолился бы за них просто без праведников, в чем идея этой молитвы? Это идея того, что он как бы говорит, что, да, почему я молюсь, какое ты имеешь к этому отношение? Потому что у меня есть заслуги, заслугу моих поступков сделай это. То есть как бы дай мне награду за мои поступки, это получается. А Авраам, суть его была в том, что не хотел получать награду за свои заслуги, в принципе, да? Так это Зора объясняет, мы сейчас попытаемся понять, что такое побольше. Но сначала поймем точку зрения да, Рав Дессера, что он приходит и говорит, что если приходит Авраам и молится за это, да, молитва была, его была, он не молился за своего родственника, потому что это молиться за самого себя, этого не хотел. А молился за них, почему он молился за них? Потому что это не была просьба, молитва его это не была просьба. А что это было? Это было проявление добра, качества добра, что это была основная суть Авраама. Как это? Стремление к добру. Просьба, это не было просьба, молитва, это было стремление сделать добро. Как делать добро, когда эти люди злодеи, почему надо им делать добро вообще? Да? Эта идея говорит о том, что он как бы обращается к Творцу, чтобы увидеть, да, чтобы Творец, да, оставил, дал им жизнь, оставил их при жизни без каких-либо заслуг. У них нет никаких заслуг, что значит нет никаких заслуг? Им не, в этом мире Творец дал этот мир, чтобы человек что-то делал, правильно? Выполнил какую-то роль. Он не выполняет эту роль, не выполняет, что нет смысла, правильно? Приходит, значит, нет заслуг, по идее, это идея заслуги. И значит, и нет смысла находиться в этом мире. Приходит Авраам, говорит, нет, оставим. Почему оставим? Нет никакого смысла. Есть смысл. В чем? Может быть, они сделают чугу. Если есть маленькая возможность, что человек сделает чугу, все-таки можно его оставить при жизни. Так как бы говорит Авраам, только что у них нет никакой надежды почти что. Он приходит, вот это хочет сделать им добро, даже если им это не полагается совсем. Сделать добро тому, которому не полагается совсем это добро. Обычно мы делаем добро тому, кому это полагается. Тому, кому не полагается добро, тоже сделать добро. То есть, что хотел здесь Авраам? Он хотел, чтобы Творец так сделал. Сделал добро, которое им не полагается. Что, зачем, что это? Что тогда это будет Кидуш Ашем. Творец на самом деле, ему-то нет дела до добрых поступков человека. Добрые поступки человека, они нужны человеку, а не Творцу. Да, чтобы человек мог получить добро, ему нужно делать добрые поступки. Так это заслуга для человека. Творцу добрые или злые поступки, они не, на Творца они никак не влияют. Поэтому, в принципе, Творец может дать без всякого, без всяких заслуг. Но в этом мире управление, оно идет, дин, хесед, дин и так далее, награда и наказание так приходит. Приходит Авраам и говорит, я хочу увидеть другую форму управления мира Творцом. Когда Творец дает без заслуг. Он ведь может, у него есть эта же основная суть Творца, что он может дать без того, чтобы кто-либо заслужил, без всяких расчетов, без всякого этого, да, без того, что полагается. Да, и вот это вот управление мира, если оно проявляется в мире, это Кидуш Ашем большой. Приходит, говорит, Авраам, это то, что я хочу увидеть. Это его была молитва, это увидеть эту, уровень этого дела. И поэтому, говорит Творцу, это Кидуш Ашем. Поэтому говорит, Халила Леха, не делай Хилу Ашем, а делай Кидуш Ашем. В чем здесь идея Кидуш Ашем, что будет это, да? А приходят, скажут, что значит, какой это Кидуш Ашем? Кидуш Ашем, просвещение имеет, какой Кидуш Ашем? Авраам молится там где-то с Творцом и так далее, да? Ну так что? Кто-нибудь это видит? Никто ничего не видит, в конце концов. Все увидят что? Что эти люди заслужили наказание, а они не получают наказание. Так что это? Хилуль Ашем. Получается, с одной стороны, кто увидит это добро Творца, бесконечное, неограниченное добро Творца, кто увидит? Только Авраам. А весь мир что увидит? Люди, да, увидят только Хилурашем, осквернениями Творца. Есть как бы противоречие между осквернениями Творца здесь и Кидушашем, освящение имени Творца внутри сознания Авраама. Что сильнее? Здесь приходит, говорит, это, что это сильнее. То есть то, что для того, что Творец согласился с Авраамом, в принципе, при тех условиях, которые там были обговорены, что действительно сделать это, как Авраам просил. Да? Почему? Потому что это Кидуш Ашем. Для кого Авраам? Что такое Кидуш Ашем? Чтобы мы увидели проявление Творца, правильно? А если видит только 10 человек, это Кидуш Ашем или нет? Тоже. А если видит только один? А если видит только Авраам? А если он видит только в своем сознании эту вещь? А величина этого Кидуш Ашем, так говорит Рав Десер, она больше, чем мера Хилуль Ашем, которая происходит в результате этого в мире природы, в мире обычном, да? Поэтому, да, эта идея молитвы Авраама, как он объясняет, да? Что здесь он попросил у Творца что? Что тот раскрыл и показал ему меру добра особого, которое не видно. А при чем здесь Авраам? Потому что Авраам, он был человек на высоком уровне. То есть человек, который живет в этом мире, он не живет законами этого мира, живет, становится особым человеком, поднимается как бы по уровню. Человек Авраам, что он, как себя он вел, он был особенным человеком. То есть он, это идея постижения. Когда человек живет в этом мире и видит то, что происходит, это так, это само по себе произошло, это само по себе произошло, это мера постижения мироздания. Когда человек видит мир и видит разные события и говорит, это случайно произошло, это так произошло, это так, без всякой причины, или какая-то там из-за какой-то причины природной, это только он ограничивается миром природы, он больше ничего не видит. И тогда все в этом мире случайно. Но если человек видит глубже, выше, то он вдруг видит, что есть связи, то, что происходит между событиями в этом мире. На уровне выше есть духовный мир. Это мир причин, мы сказали. Мир причин, который вызывает все, что происходит здесь. Да? Тот, кто вдруг видит это, он делает другой расчет. Почему произошло событие? Не случайно, это не случайно, и так прошло, и так прошло. Называется, что мера сознания у него выше, он видит сейчас больше, глубже, да, он понимает глубже. А это не только видеть, а также вести себя и жить вместе с этим. А если он видит еще больше причины для причин, так уровень еще выше и так далее. Авраам, он прошел все эти этапы, и поэтому находился в мире сознания, в мире духовности на очень высоком уровне. И для него это было важно. И вот поскольку поэтому, в принципе, мир, да, на него была возложена задача исправления всего мира, то есть весь мир как бы создан для него, поэтому то, что откроется в сознании Авраама, это было, этот Кидуш Ашем больше, да, несравним вообще с тем Хилуль Ашем, который происходит в мире, то, что люди не видят, почему, да, то, что люди не видят, почему вдруг злодей не получает наказание, Хилуль Ашем, а где Творец? Они не видят Творца из Хилуль Ашем, но Авраам в своем воображении, в своем сознании видит меру управления Творца, ту, которую никогда никто не видел до сих пор. Этот Кидуш Ашем намного больше, чем то, что у тех людей, которые находятся в этом. Это, в принципе, идея просьбы, не просьбы, а молитвы Авраама. Да? Увидеть, это уже приходит Авраам. Я хочу увидеть ту меру управления Творца, когда она не делает расчет с человеком, заслужил он или не заслужил, и делает добро без всякого расчета. Эту меру, которую я хотел увидеть. Это значит идея, так объясняет эту молитву Рав Десер. Мы сейчас попытаемся понять, если у нас еще немножко времени, чуть-чуть попытаемся быстро это дело понять. В чем здесь была идея, почему, как это Зор разделил нам на три уровня, да? На три этих, да? Кто это у нас? Ноах, Авраам и Моше. Ног вообще не помолился за свое поколение. Авраам помолился, но частично. То есть он говорит, чтобы это было что? Если есть праведники, спаси их. Если нет, нет. А Моше без всяких праведников сказал, если нет, то стери меня со своей книги. Да, то есть помолился за всех, чтобы Творец дал им это, да, простил их, даже если у них нет никаких заслуг, и нет там никаких праведников, и нет ничего, без всякого расчета. Да? В чем здесь идея? А разница, посмотрите, должны это понять здесь. Что то, что Авраам приходит и молится, что значит он молится, как он молится, он просит, чтобы за этих, да, что если есть праведники, то не молиться за них. Да, если есть праведники, то тогда не уничтожать. А если нет праведников, то что? А тогда Авраам не молится. Почему? Потому что если он должен молиться в такой ситуации, тогда он должен объяснить, почему я молюсь. Почему? Потому что я тебя прошу. Да? Я прошу за себя, за свои заслуги. Там, когда есть праведники, ну, есть у них какие-то заслуги, у этих праведников. Может быть, у тех есть тоже какая-то возможность еще исправиться, несмотря на то, что им не полагается по-настоящему, но может это, да? То есть там было стремление открыть, увидеть меру управления Творца, ту самую меру управления Творца. Но когда нет праведников, то это заслугу, мои заслуги. Авраам, как говорит Зор, не хотел, Авраам не хотел получать награду за свои заслуги. Награду за свои поступки. Авраам ни в коем случае не согласен был получить награду за свои заслуги. Это была суть Авраама, что он здесь говорит. Надо понять эту вещь. Что это значит? Попытаемся понять. В принципе, есть несколько уровней в праведности или в злодействе, в праведности человека. Первое, в принципе, называется, не называется праведность. Это когда человек, как он, хочет только для себя, эгоист, да? Эта ситуация называется получить для того, чтобы получить. Есть кто-то хочет взять все, что возможно, для того, чтобы наслаждаться тем, что он взял, и иметь еще больше, и взять еще, и так далее. То есть я хочу получить что-либо, хочу иметь, для того, чтобы, потому что я хочу это иметь, чтобы этим наслаждаться. Да? Это самый низкий уровень человека, это, в принципе, эгоизм и полное отсутствие праведности, да, скажу так. Есть другой уровень, чуть-чуть выше, который называется «дать, чтобы получить». То есть человек не только согласен, то не только хочет брать, но также согласен что-то дать от себя. Но с условием, что он что-то за это получит. То есть, в принципе, он тоже эгоист, но немножко другой. Он согласен что-то давать тоже, но только для того, чтобы получить. То есть он дает меньше, чем получает. Хочет давать мало, а получать много. То есть он согласен давать от себя тоже. Да? Но не получает это. Этот уровень чуть выше, он тоже не выходит из уровня как бы злодея в каком-то смысле, но это уже можно назвать не только шило лишма, ба лишма. Из не во имя Творца приходит во имя Творца. То есть то, что сказано, что даже когда человек выполняет мицвот, заповеди из-за награды, чтобы получить награду, чтобы ему было хорошо, чтобы дома было хорошо, чтобы везде было хорошо и так далее, это этот уровень. Он приходит и говорит, я согласен тоже что-то делать, если мне будет хорошо. Да? Сказано про это хорошо, что он делает так, должен делать так. Почему? Потому что в конце концов у него это улучшится, потому что в этом же есть немножко духовности. В конце концов давать-то он согласен, он хочет что-то. Да? Постепенно едет какая-то искра святости, которая может развиться со временем в то какое-то понятие больше духовности. Есть третий уровень, это получать, который хочет получить, чтобы давать. Третий уровень, который хочет получить, чтобы дать. То есть он не хочет получить ничего, не хочет ничего брать, но а он хочет давать. Только что для того, чтобы он мог давать, ему нужно получить, потому что да, он берет это, да, он использует этот мир для того, чтобы делать добро. То есть он получает то, что получает, для того, чтобы он мог давать, делать добро. Он, в принципе, получает меньше, старается получить меньше, а дать больше. Это уровень праведников. Да? Это уровень праведника, цадик. В чем идея цадика? Идея цадика в том, что он рожден был для выполнения какой-то роли, и он эту роль выполняет по закону, все, что он должен был сделать. То есть у него есть орудие в мире, которое он получает, он рождается в этом мире, он их использует в служении Творцу. Он их получает для того, чтобы служить Творцу. Он их берет для того, это праведник. И это была дарга Ноаха, цадик. Да, дарга Ноаха. Теперь, находясь на этом уровне, он не может молиться за поколение, которое не выполняет свою роль. В чем идея праведника? Что человек пришел в этот мир, чтобы выполнить свою роль, правильно? Все, что он получает, только для того, чтобы служить Творцу. А если человек получает, но не служит Творцу, нет никакого смысла, то есть с позиции праведника, да? Нет возможности, нет, что значит молиться за них, чтобы это, да? Они же не выполняют свою роль, да? То есть это идея праведника. Так мы немножко в упрощенной схеме все это посмотрим. Да? Идея праведника, что он выполняет роль, ту роль, для которой он был создан. Поэтому называется цадик. Праведник это цадик от слова цедек, от слова справедливость. Все по справедливости, что полагается, что каждому что полагается. И он сам делает все, что от него требуется, полагается и так далее. Есть уровень выше, чем это, как мы называли хасид. Это цадик, а есть хасид. И это то, что разница между Авраамом и между Ноахом. Что Ноах называется Иш-цадик, а Авраам назывался хасид. Больше, чем цадик. В чем разница, чем отличается хасид от цадика? Что он больше, чем цадик, то есть делает больше, чем от него требуется. Цадик, в чем его идея? Что он выполняет свою роль, для которой был создан, и все, что он обязан делать, он делает. Да? Все, что от него требуется. Хасид берет на себя больше, даже то, что от него не требуется. Делать больше, это называется хесед, хесед, добро. Нести добро. Я даю добро. Что значит, в чем идея добра? Добра, то есть дать просто добро, без какого, я тебе ничего не обязан. Но я хочу тебе дать, потому что я хочу дать. Не потому, что есть по закону, я тебе что-то должен дать. Я хочу тебе дать, потому что я хочу дать. Это идея другого уровня. Больше, чем уровень брать, чтобы давать. Уровень брать, чтобы дать. Это идея праведника, который использует все, что он получает, ради того, чтобы давать, для духовности. А это больше, чем это. В чем его идея? Хочу больше, чем я получаю, хочу дать. В чем идея заключается здесь? Что я не хочу ничего получать. Я хочу только давать и не хочу ничего получать. Это уровень Авраама. Да? То есть я, это хасид. Это больше, чем цадик. Да?
Больше, когда уровень еще раз.
Сейчас мы пытаемся понять, да? Это хасид, который больше. Я только даю и ничего не беру. Да? Уровень цадика это я беру для того, чтобы давать. А уровень хасида я только даю. Без того, чтобы получать. Не хочу ничего брать. Хочу я. Это идея Авраама, то, что он приходит, это суть его. Хесед, это суть его, делать добро без всякого расчета, без ничего, без просто так, не потому что кто-то что-то заслужил. И поэтому он не хочет получать награду за свои поступки. Почему? Тогда получается, что добро, которое он делает, оно добро по расчету. Да? Не так. Я хочу давать без расчета, мне ничего не полагается, и даже если полагается, я не хочу ничего, что мне полагается. Да? Хочу делать добро просто так, без всякого расчета. Поэтому он приходит и просит, его молитва, у него уже есть молитва, а Ноах не мог помолиться, а он уже мог помолиться за них, потому что на его уровне сделать добро без всякого расчета, это то, что он просил у Творца. Сделать добро без всякого расчета. Что значит без всякого расчета? Сделать просто добро без этого, да? Может быть... И почему ты просишь вообще? На каком основании? Ты хочешь, чтобы заслугу твоих заслуг я делал? Нет, не мои заслуги. Я не, не, Тогда я не хочу плату за свои заслуги. А может быть там есть праведники, у них есть какие-то заслуги. Или может быть, если там какой-то праведник, я не знаю, если есть какой-то праведник там, значит есть какая-то надежда, что кто-нибудь еще будет праведником. То есть, несмотря на то, что по расчету им никак не полагается, но все-таки есть какая-то надежда, что кто-то из них там, в конце концов, есть там праведники. То есть, заслуга этих праведников, да? Больше этого он не мог попросить. Да, что если, да, как это, что даже когда им не полагается, давать им даже когда им не полагается, это когда им не полагается. Но когда смысл, как это, да? Но чтобы им дать жизнь, надо чьи-то заслуги. Мои заслуги, я не даю заслуги. Если у меня нет заслуг, как он смотрит на это дело, да? Я не получаю, я за свои заслуги ничего не прошу. Это суть Авраама. А Моше Рабейну суть его еще выше, еще больше, чем это. Что а идея, я как-то своего учителя тоже мы это слышали этот раз, только я не помню точно его от носа, ну точно в каких словах он это сказал, но вот эта вот идея, вот, которую мы это учили с ним, я помню, что у Моше был совсем другой уровень, который не было ни у кого и никогда. Да, это идея давать. То есть получать, идея получать. То есть идея, он получал, его суть получить, чтобы получить. Суть его получить, чтобы получить. Похоже на самый-самый первый уровень злодея. Что самый эгоист, что он хочет получить для того, чтобы получить, правильно? А идея Моше, она тоже в этом смысле как будто бы похожа, это получить, чтобы получить. Только получить он хочет не для того, чтобы ему было хорошо, а потому что Творец хочет давать. Это хесед, то есть хесед по отношению к Творцу. Добро по отношению к Творцу. Что приходит Творец, создал этот мир, создал людей. Для чего? Чтобы дать им награду, чтобы они что-то могли... Да? В принципе, Творец хочет дать награду без расчета, без каких-либо заслуг. Только человек не сможет получить, если у него не будет заслуг. Поэтому как бы была создана идея награды и наказания, чтобы человек смог заслужить и получить. Приходит Моше и говорит, я хочу получить, только получить. Почему? Не потому, что мне это нужно, а потому, что Творец хочет дать возможность Творцу получить. Это совсем другой уровень. Это полное аннулирование самого себя. Он хочет только получить, только когда мы хотим получить, это проявление эгоизма. Правильно? У него это не проявление эгоизма, потому что у него нет я своего. Я хочу получить, почему? Потому что Творец-то хочет дать. Творец создал мир, чтобы дать. Поэтому самое большое добро, которое я могу сдать Творцу, это получить, чтобы получить. Получить, чтобы получить, потому что это что, кому Творец хотел дать? Хотел дать без всякого расчета. Да? Это как бы наиболее высокий уровень желание Творца дать, без расчетов. Только что люди не способны стоять в этом, поэтому появляется расчет, заслуги и так далее на уровне более низком. Да? А на уровне более высоком все эти заслуги, все аннулируются. И тогда остается только получить, чтобы получить, но не ради эгоизма, потому что нет эгоизма совсем, а ради того, чтобы дать возможность, ради Творца, чтобы во имя Творца полностью, чтобы дать Творцу, дать кому-либо мне, да, то, что Творец хочет, что Творец хотел, для чего он построил мир, чтобы дать без расчета. Так вот, я хочу получить не потому, что мне полагается, что тогда это Творец дает, но ему полагается в конце концов. А я хочу получить только потому, что Творец хочет дать, чтобы ему была возможность дать без всякого расчета, что нет никаких заслуг, нет ничего и так далее. То есть аннулирует свое «я» по отношению к Творцу, да? И это уровень Моше. В такой ситуации он уже может попросить то, что он попросил. Так, на таком уровне приходит и говорит, что если ты их не прощаешь, что нет меня. Стери меня с лица, со своей книги и все. Потому что это как раз тот самый, да, тот самый уровень полного аннулирования самого себя. Кто, не знаю, объяснили? Что-то мы попытались. Да?